Итак, мы начинаем наш прямой эфир. Я приветствую всех, кто только что, возможно, присоединился к Веда-радио или ждет уже давно этого прямого эфира «Общение с Владимиром Слепцовым». Действительно, в ближайший час у вас есть такая возможность. Сегодня мы будем акцентировать внимание на ваших вопросах, но, тем не менее, сегодняшний эфир у нас объединен определенной темой. Она называется «Баланс духовного и материального». Вот на эту тему мы будем общаться с Владимиром Слепцовым. Я связываюсь с ним по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, все радиослушатели.
Вот такая тема у нас — баланс духовного и материального. Вообще существует какой-то баланс и должен ли он быть?
Однозначно, потому что мы живем в мире двух энергий, грубых и тонких, материальных, духовных, плюса и минуса, женщин, мужчин, инь-янь, черное и белое. И поэтому задача человека — так развиться, чтобы делать баланс, находить баланс во всех вот этих, ну, вещах.
А что сюда может входить? Можете ли вы какие-то примеры вот привести, где проявлялся бы баланс духовного и материального, чтобы как-то направить наших слушателей в какое-то русло, по которому они могут свои вопросы задавать?
Баланс между духовным и материальным в первую очередь начинается с того, что человек должен сначала поверить в это, что это существует, то есть что есть такая категория материального и духовного. Угу. Потом должен человек получить, ну, минимальное образование, как бы, о духовности, о том, что есть мир, который я не вижу этими глазами, но я чувствую, что он есть. Есть, например, тонкие энергии. Например, человек может чувствовать людей на расстоянии, может мысли читать и так далее. То есть есть существа даже тонкие, то есть есть мир невидимый для нас. И между ними тоже есть какая-то связь, отношений. А что касается непосредственно духовности, это человек, который знает, что есть Бог, и также знает, что есть вот этот мир материальный, и этот материальный мир напрямую зависит от Бога. Если человек живет законами Бога, то в материальной жизни такой человек будет успешный, счастливый, у него не будет ни проблем, ничего не будет в этом мире. Это значит, человек делает этот баланс, поддерживает его, по крайней мере.
Угу. Хорошо, но сегодня у нас будут вопросы такие, которые касаются частных случаев, я так думаю, по крайней мере, те, которые к нам уже пришли. А была такая возможность оставлять свои вопросы еще до эфира. Вот в этих вопросах каждый свою ситуацию описал, и где-то действительно здесь можно увидеть стремление к духовности, а где-то какие-то материальные, наверное, проблемы, я бы так охарактеризовала. И первый вопрос у нас есть от Натальи. Здравствуйте, Владимир, уважаемый, хотела у вас попросить рассказать о правильном воспитании девочки. Особенно вызывает беспокойство, как оградить ребенка от присутствия на праздниках, где распивают спиртные напитки. Люди не понимают, почему я не приветствую этого. Также с подозрением отношусь к идее отдать ребенка в садик. Как оградить ребенка от плохого и при этом не навредить? Решила также не ставить пока прививки. Нам еще 7, время есть подумать. Буду рада услышать ваше мнение. Ну, может быть, по одному хотя бы из этих вопросов что-то вы могли бы порекомендовать?
Ну, дело в том, что это ваше, как бы, опасение, оно очень правильное и имеет место в жизни девочки. Девочка воспитывается дома, ее никуда не нужно отдавать. Ее можно водить в гости к друзьям, близким, к своим, как бы, к родственникам, чтобы она общалась с девочками также. То есть не была замкнутой. Она должна получать воспитание, но это воспитание, оно протекает у нее в семье, потому что ее основная цель жизни — это стать лидером именно в семье, внутри семьи, взять ответственность за, ну, поддержание законов нравственности в семье. И она, ее учителя, на самом деле, они ее учат жизни. Это ее мамы, бабушки, тетушки, сестерушки, в общем, сестрички там разные, в общем. Весь женский род, он ее учит своим примером, своим поведением. И девочка, она как губка впитывает все и понимает, что вот он ее смысл жизни. И нужно девочку учить зарабатывать деньги. Это не ее природа. Она не будет счастлива, значит, если ее будет. Девочка зарабатывает деньги, когда вырастает, зарабатывает деньги дома. Она просто лидер в семье. Она вдохновляет мужа. И муж идет на эти подвиги и приносит денег столько, сколько нужно жене. Сколько ей надо, столько он и принесет. Так она зарабатывает. Поэтому девочку оградить, конечно же, в эту эпоху очень тяжело, потому что воспитание девочек сейчас, ну, оно под угрозой стоит. Ну, например, целомудрие женщины, оно может защищать, ну, целое общество, нацию даже целую. Во времена Великой Отечественной войны, перед тем, как еще она не началась, некоторые советники у Гитлера, мудрые очень люди, они говорили ему, что эта война заблаговременно будет проиграна вами. И он не мог понять, почему. Они ему объясняли, потому что русские люди очень ценят культуру русскую, и их женщины очень чистые, целомудренные. И вот только за этого, что их женщины чистые, целомудренные, вам не удастся победить, ну, русских. То есть они выиграют за счет вот этой чистоты, целомудрия женщин. И так, в принципе, и произошло. Мужчины просто на вот этой энергии женской, целомудрия, они просто шли в бой и вот сражались отважно, так и выиграли эту битву. Но сама идея, то есть позаботьтесь, конечно же, о девочке, как можете, как оградить, но не ходите на эти праздники, потому что нет тогда в них смысла. Объясняйте, что вот, ну, не говорите, что я не хочу, чтобы ребенок это видел, чтобы отношения как-то. Ну, как-то ухищряйтесь, пробуйте все равно ребенка ограждать от этого. То есть защищайте сами, нанимайте ректоров, чтобы их воспитывали, репетиторов или как их называют, учителей на дому. Приводите и наблюдайте, как ее учат, потому что это ваш ребенок, сражайтесь за него. В общем, за счастье своего ребенка нужно будет сражаться сейчас, тем более вот в это время.
Спасибо. Кто-то может спросить, а где здесь баланс духовного и материального? Вернее, где здесь материальное отражается, мы видим, да, какая-то проблема есть. В чем здесь духовность? Насколько я понимаю, вот вы сейчас рассказали о таких принципах благости, на которых уже потом строится какая-то духовность. Правильная логика?
Да, с этого начнется духовность. То есть человек сначала становится просто нравственным человеком. Нравственным, то есть он ведет культурную жизнь, понимая, что алкоголь это не культурно, то есть общение в таких местах это не культурно и так далее. Девочку отдавать куда-то, где есть мальчики, которые уже лет в 10, уже в 11 начнут уже, ну, вести себя неправильно, и девочки, соответственно, тоже не будут вести себя правильно. То есть это тоже понимание, это культура просто такая. И вот с этого начинается на самом деле подъем духовный. То есть если разбирать систему чакр в нашем организме, то с четвертой чакры, с сердечной чакры, начинается культура у человека, если она развивается. Все, если человек проходит хорошо эти все, ну, препятствия такие, образование получает хорошее, становится культурным человеком, то запускается выше чакра, горловая, вишудха, чакра интеллекта, знания. Все, человек теперь может получать образование о духовных сферах. Но сначала нужно быть нравственным человеком. Все, и вот с этого начнем. Вот баланс, это знаешь, я плавно это все делаю, без перешагивания, там, через лестницу, через ступеньки, там, не надо скакать. А плавно, сначала культура, потом можно получать знания о благости, а потом уже откроется духовная реальность.
Да, спасибо, разобрались с этим. Тогда мы можем переходить к следующему вопросу, а я снова скажу о возможности задавать свои вопросы у нас на сайте vedaradio.fm. Также можно звонить с помощью скайпа. Логин Ведорадио у нас, очень просто все. Далее у нас вопрос от Алексея. Добрый день, Владимир. Скажите, пожалуйста, стоит ли мужчине заниматься спортом? Имеется в виду единоборство, железки и все такое. Не будет ли мешать увеличение связи мышца-мозг благодаря занятию спортом с олицетворением себя «я-тело»? Не будет ли сильнее привязанность к своему телу благодаря таким занятиям и уменьшению понимания, что «я-тело»? Может быть, что «я не тело» имелось в виду? Или человек, осознающий себя как душу, выполняет физические упражнения, которые я описал выше, для поддержания своего здоровья, и это ему нисколько не мешает? Ведь говорится, здоровье – это садхана бхакти. К старости от таких занятий надо отходить в пользу йоги и дыхательных упражнений, или это не обязательно?
Ну, во-первых, нужно понять, какая моя главная цель в жизни. Если человек начнет с этим разбираться, то первый критерий станет, ну, как бы показатель того, что он разбирается в этом, он начнет ценить время свое. И он поймет, что времени практически нету ни на железки, ни на спортзалы, ни на что на это нету времени просто. Если человек начинает заниматься духовностью, то его внутренняя система вся тонкая, она сама начинает приводить в баланс физическую структуру. И вот какая она суждена быть по судьбе, эта физическая структура, она такой и будет. Нет смысла что-то еще наращивать туда, добавлять, как бы усиливать. Просто однозначно, если нету понимания, что такое духовность, нету защиты, там, наставников, духовных учителей, однозначно человек будет, ну, подвержен такому мышлению, что я это тело, потому что надо смотреть на это, оно тело заставляет на себя внимание, ну, обращать, заботиться о нем, это значит питание нужно будет, это значит усталость, это расход энергии, который предназначен совсем для других целей в нашем организме, потому что это же надо поднимать все, там качать, это все делать, это же на это же силы нужны, а эти силы, они не даны нам для этого, один момент. Другой момент, если человек воин, кшатрий, то он может иногда это делать только для того, чтобы в будущем, ну мало ли вдруг что-то где-то, чтобы он был физически здоров, защищать там своих близких, семью, не знаю, родину там, быть. Но это с учетом, если он кшатр или начальник какой-нибудь военный, где надо поддерживать физическую силу. А если этого нет, то если вы трудитесь на работе, все правильно делаете, у вас и так тело будет хорошо, ну, себя чувствовать. Садхана Бхакти, что касается Садхана Бхакти, это не тело. Это абсолютно не, ну, как бы... Садхана Бхакти – это практика, которая позволяет человеку регулировать себе баланс как раз между материей и духом. То есть разбираться, где материальная деятельность, а где духовная. Потому что, как правило, мы думаем, материя и дух. Материя – это что-то видимое, твердое какое-то, ощутимое. Нет. Материя подразумевается мое настроение. Сосредоточен ли я на материальной деятельности или на духовной деятельности? Все, если мое внимание больше окинуто в материальную деятельность, тогда и моя жизнь, она вся будет материальная. Если я в духовной сфере, ну, обращаю свое внимание, мотивы моей жизни, они духовные, то эта материальная деятельность, она становится духовной. То есть те же самые грубые формы вроде бы все, но они становятся духовные. Если кшатрий, воин, занимается поддержанием своего физического тела разными упражнениями, там есть же боевая йога, например, то это уже не материальная деятельность, это тело становится духовным, хотя внешне видно, что оно вроде бы как бы материальное. Мотив определяет, мотив моих действий, вот что определяет, материальная это деятельность или духовная.
Угу. Спасибо, интересно, да. Мне кажется, вот можно задуматься и продолжить как-то эту тему. Если кто-то хочет продолжить и задать уточняющие вопросы, можно писать или звонить. Далее у нас вопрос от Василия из Тобольска. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Очень благодарен вам за вашу миссию. Так начал свое сообщение Василий. Я живу с женщиной, которая придерживается ислама. Исповедовался у батюшки по этому вопросу. Батюшка наложил эпитимию на причастие, пока мы не расстанемся. Как мне теперь к этому относиться? Живем вместе уже 9 лет. И заранее благодарю вас за ответ.
Это очень тонкие такие вопросы, касаемые непосредственно выбора традиции. Но есть такой фильм удивительно, называется «Джода и Акбар». Посмотрите его, если наверняка, мне кажется, что вы его видели. И там вот как раз показана вот эта, ну, культура взаимоотношений мужчины и женщины в семье, когда они находятся в разных традициях. То есть муж уважает выбор жены, просто уважает ее. И все эти ритуалы, такие как причастие или там инициации, то есть это все второстепенные вещи. Если вы будете изучать ведическую культуру, вдвоем просто разбирать какие-то вещи, которые являются универсальными, то есть они не относятся ни к мусульманству, ни к христианству, ни к индуизму, они просто универсальные вещи. Вы поймете, что любовь двух людей, она не зависит от религиозной направленности. То есть это чувство за пределами религии. Что религия — это такой материальный закон на самом деле. Это закон Бога, который в материальном мире люди им пользуются. Это как инструкция. Инструкция по тому, как жить в этом мире правильно. И этот закон, он один для всех. Его называют религией. Веры могут быть разные, но сама религия, закон Бога, он один на всех. И вот любовь, она находится за пределами даже этого знания. То есть некоторые вещи просто нужно организовать. Вот как в предыдущем вопросе молодой человек говорил, что садхана бхакти. Вот это садхана бхакти — очень важная вещь. То есть садхана бхакти — это регулируемая практика духовная. То есть ее кто-то определяет, наставник какой должен быть наставник. И он определяет определенные, ну, нормы поведения, традиции. То есть что я должен делать каждый день. Каждый день. И вот эти вещи, должны уважаться друг другом. Пусть даже это будет, может быть, в разных традициях, но сам принцип, он должен быть, например, утром встают рано оба, утром молятся оба рано, только каждый по-своему может молиться, йогой могут заниматься оба, питаются пищей одинаковой, то есть трудятся для блага общества, для семьи, неважно. То есть есть вещи, изучают веды, например, веды – универсальное знание. Какие-то нравственные вещи в жизни, они тоже должны быть универсальными. Поэтому если есть такое, что какое-то препятствие, не ходите туда, там причастие не получите и так далее, пока то-то. Может быть, в этом есть какое-то здравое зерно с их стороны, но ваши отношения, они должны продолжаться все равно. Вы должны, что вы с судьбой связаны по карме, вы дороги друг другу. Развивайте отношения. Бог, он не зависит от этих инициаций, от причастия, от ритуалов каких-то. Он выше этого всего стоит. И любовь, она тоже выше этого всего стоит. Изучайте веды пока универсально. Убирайте оттуда какие-то вещи, которые могут вас разграничивать. Но универсальные вещи принимайте.
Угу. Вот вы знаете, я вижу, что нам пишут мужчины, и это меня радует, потому что как-то у нас статистика Ведорадио такая, что женщины в основном пишут и задают вопросы, но здесь, видимо, они чувствуют, мужчины чувствуют какую-то такую глубокую философскую основу, мне кажется, это их привлекает. И далее Игорь написал: «Жена требует, чтобы я занимался духовной практикой, хочет следовать за мной». А я считаю, что не обязательно следовать какой-то религии, но можно следовать моральным ценностям, совести и развиваться культурно. Значит ли это, что умереть с чистой совестью и значит прийти к Богу?
Иногда мы, когда говорим такую фразу, мне не нужна религия, просто я не знаю, что за этим стоит. Просто я имеется в виду, скорее всего, что я не хочу быть в какой-то системе. Вот это, наверное, скорее всего, имеется в виду, потому что я не хочу никакой религии, это, как не хотеть? Быть нравственным человеком – это уже религия, это уже закон Бога. Быть нравственным человеком, морально устойчивым, то есть культурным человеком – это уже религия. То есть это закон, надо понять, что слово «религия» переводится как тире – закон Бога. Все это не обязательно какие-то практики, ритуалы там и так далее, нет. Но вы очень удачливый человек на самом деле, что у вас такая жена, которая просит вас заниматься духовной практикой, она хочет идти за вами. Это просто, знаете, это бриллиант просто в вашу жизнь вошел. Если вы им не воспользуетесь, то к концу жизни у вас будет невероятные просто разочарования, что вы сразу же поймете, что жизнь прошла впустую, бесполезно. Многие мужчины мечтают, чтобы у них такая жена была, а вот у вас уже она есть такая. Только теперь просто нужно разобраться, что такое духовная практика. Мы все равно должны быть в какой-то традиции, то есть какая-то общность людей должна защищать меня, потому что сам я не смогу развиваться. Быть нравственным человеком, конечно же, вы будете с Богом, но в момент смерти откроются просто все ловушки или все магниты или все привязанности, которые держат меня как душу в этом мире. Это мои материальные желания, это мои несбывшиеся какие-то мечты, это мой характер, может быть, который я еще до конца не отточил. Много-много чего там может скрыться. И вот это все меня оставит здесь. Конечно же, я буду с Богом, что материальный мир, он тоже как бы здесь, Бог тоже есть. Но только я не попаду в духовный мир, куда я вот изначально должен попасть. Там мое место, там мой дом. Но я пока еще буду, скорее всего, здесь, потому что у меня есть еще какие-то вещи. А вот женщина, если она настроена так, она может дать правильный ориентир. Просто она будет являться неким толчком. Она будет толкать мужчину на победы, на эти духовные. Сила у женщины на самом деле. У мужчины нет этих сил. А у женщины они есть. Она вдохновляет это делать. Только вместе нужно понять, что такое духовная практика, разобраться с этим глубоко. И тогда в добрый путь. Вы сами даже захотите это делать, вам это понравится. А традиция нужна, чтобы защищала нас. Это подобно тому, как, например, нас защищает государство. А мы бы могли сказать тогда: я не хочу быть ни в какому государству принадлежать. Я хочу быть один где-нибудь там. Все, я не отношусь ни к России, никому. Нет, я с гордостью говорю, что я отношусь к России, и меня Россия защищает. Так же и традиция. Я с гордостью говорю, что я вот в такой-то традиции. Традиция меня защищает. Она мне не даст уйти в иллюзию, то есть. Она помогает будет, потому что в этой традиции у меня будут друзья, близкие, у меня будет там учитель, у меня будет там отношения, у меня будет работа, может быть, в этой традиции, у меня будет там много-много чего там. Почему бы нет? Просто нужно выбрать теперь правильно традицию. Изучить концепцию счастья, разных традиций, выбрать свою и просто быть счастливым. Это и есть духовная практика. А в одиночку ум может подсесть рядом и скажет там такие варианты развития духовной жизни. Вплоть до того, что он скажет, я знаю баланс, я знаю то, ты сам гуру, тебе не нужен гуру, у тебя знания внутри есть, Бог с тобой, у тебя в сердце. Но это очередные ловушки, иллюзии. И человек должен разбираться с этим всем. Поэтому я, с одной стороны, хочу вас просто поздравить, что у вас такая жена. Ну вот, и сами теперь просто воспользуйтесь, не потеряйте такой шанс.
Вот здесь интересная фраза, значит, прийти к Богу. То есть, получается, прийти к Богу – это оказаться в духовном мире, как вы сказали. Но если, как написал Игорь, умереть с чистой совестью, то просто окажешься, в общем-то, может быть, и с Богом в сердце, но в том же материальном мире. Опять ничего не изменится. Как бы ушел хороший человек, и снова родился такой же хороший человек. Но все продолжается так же в этом же мире. А духовная практика приводит к другим результатам уже, то есть к духовному миру.
Да, мы только поменяем местоположение свое, потому что душа вечная. Более того, если чистая совесть даже будет, не факт, что человек в следующей жизни получит тело человека. Можно с чистой совестью родиться медвежонком каким-нибудь.
Совестливый
медвежонок. Да, медвежонки, они совестливые. Собачки совестливые, птички совестливые, рыбки совестливые. То есть много-много живых существ, форм жизни, которые прожили совестливую жизнь, но ни одного шага не сделали в сторону своего духовного самосознания, понятия, какие мои отношения с Богом. То есть как я могу приблизиться к Нему, я хочу этих отношений. Что это главное, зачем мы сюда приходим, развить эти отношения. Личностные, не просто что-то безличное такое, Бог есть и все. Но какой Он, как Он выглядит. Что у меня есть такой ресурс внутренний, духовный, что я могу общаться с Богом почти что на равных, как с другом, как с братом, как с отцом, как, не знаю, как с доброжелателем. Душа обладает таким, почти что таким же могуществом. То же самое, что каждый из нас, житель страны, может в принципе, почти что на равных, почти что, я подчеркиваю, на равных с президентом страны. Почему нет? И он не против, с каждым из нас он может встретиться и просто поговорить. Потому что он аж как отец считается все равно, как защитник наш. У нас есть такие способности у каждого, просто нужно развить их. Так же и с Богом. Это не какой-то там дед с бородой сидит где-нибудь там в облаках, всех карает. Нет, надо изучать, кто такой Бог. Это такая личность необычная, любящая. Он говорит в Писании, что я ваш самый лучший друг. Представляете, друг. Он не говорит, я ваш самый лучший там надзиратель какой-нибудь. Нет, он говорит, я друг. Вот представьте, что такое друг. И вот Бог – это самый лучший друг. И вот этого мы хотим, все души этого хотят. Это можно развить даже здесь, на земле, никуда не уходить. Но только нужно делать это все под хорошим, грамотным руководством, не попасть под лжеучение какое-нибудь, лжерелигию, лжегуру себе, чтобы не найти, не дай Бог найти. Это ужасно просто будет. А так мы же за этим сюда и пришли.
Да, спасибо. Интересные вопросы. Мы можем продолжать эту тему, основываясь, как всегда, на других вопросах слушателей. Продолжаем. Александр написал очень кратко, но, наверное, много всего можно сказать по этому поводу. А вопрос звучит вот как. Случайности случайны или нет?
Говорится, в этом мире нет ничего случайного. Все закономерно. Случайного ничего. Человек, если обладает знанием, для него случайного ничего нету. Все идет по законам Бога, по законам мира этого, по законам Вселенной. Но если человек не обладает полным знанием, тогда, конечно же, для него будут какие-то вещи случайные. И они, в принципе, имеют место в нашей жизни. Они дают нам какой-то энтузиазм жить. Вот я шел случайно нашел кошелек там с $1000. Человек говорит, вот я случайно нашел. Как бы шел и случайно нашел. Но человек, обладающий знанием, он знает, что это не случайно. Он знает, что кто-то потерял эти деньги, поэтому я их не буду трогать, потому что человек, который их потерял, наверняка сейчас вернется и найдет их, зачем их трогать. Такая культура раньше была, представляете, люди обладали знанием. А для нашего слова случайно могу взять. Ну, это как пример просто.
А может быть, это не случайно, может, это специально Бог послал?
Так он вот так и посылает, проверить нас.
Проверить.
Просто проверить нас, как мы себя поведем. Просто вот и все.
Ну, а можно случайно же сделать вывод, что он послал, вот, чтобы мне как раз не хватало этой тысячи.
Если человек обладает знанием, то это все равно не случайность, это закономерность. Мне по карме суждено сейчас в судьбу получить $1000. Поэтому кому-то по карме суждено потерять эти $1000. Все, человек просто берет, ну раз вот лежат, тогда, ну, тогда надо вот что сделать? Взять, мне по карме пришло. Но это же не случайность. Даже это уже закономерность.
Да, да.
Теперь только свобода выбора какая человеку. Пойти и все-таки в милицию сказать, извините, вот кошелек потерян с $1000. Может быть, где-то объявление дадите. И Бог вот за этим смотрит очень внимательно. И Он именно на это ставит акцент, строит с нами отношения. Насколько мы, хватит у нас духу вот этой нравственной чистоты, морали взять и вот так поступить. Потому что у каждого внутри сердце ёкнет, что может быть отдать эти деньги, кто их потерял, но какая-то сила внутри скажет, да нет, нет, ты что, тебе сейчас это нужны, у тебя там проблемы, там, купи то, и все. И вот здесь как раз вот этот голос совести, который внутри идет, это голос Бога, он подсказывает нам, сделай вот так, сделай, не бойся, сделай вот так. И это не случайно, все закономерно, говорится Господь, это в Бхагавад-гите он об этом говорит. Я нахожусь в сердце всех живых существ, и также он говорит, я направляю скитание всех живых существ. А в Библии он говорит, пылинка без моего ведома не шелохнется. Это значит, все закономерно. Ничего случайного не бывает. Все закономерно, все под контролем находится.
Спасибо, я надеюсь, Александр получил ответ на свой вопрос. Такой философский, наверное. Далее вам пишет Денис. «Мне 37 лет, — написал Денис, — я до сих пор не нашел себя, не могу пока определить цель жизни. Есть работа, но она не удовлетворяет в духовном плане. Хочу постепенно найти параллельную деятельность, приносящую действительно пользу людям. Подскажите, какое направление деятельности в наше время наиболее востребовано? Или это направление лучше определить с помощью астролога? Я оставлял уже свою деятельность на год, но так и не понял, чем бы хотел заниматься. Пришлось пока вернуться в прежнюю сферу».
Ну, конечно, можно и к астрологу сходить. Астролог тоже может определить, чем лучше заниматься. Вопрос только, есть ли у вас время, ну, навыки эти развить теперь, потому что наверняка нужно будет чему-то же научиться, нужно, чтобы этим заниматься. Другой момент. Вы сами внутри можете почувствовать, то есть вы говорите, там на год оставляли все. Но что этот год вы делали? Где вы находились? То есть в поиске, если были в поиске один, то, конечно же, время можете впустую потерять. То есть нужно в это время найти хорошее руководство, наставника, который вас, ну, ограничит определенными рамками на время просто, чтобы вы, знаете, как говорится, не знаешь направления, нет смысла двигаться. Остановись, значит, тогда. Но остановиться — это не значит ничего не делать. Нет, это значит, что сейчас это время правильно просто занять. Что значит правильно занять? Наставник должен нас занять какой-то деятельностью духовной, а параллельно мы еще делаем какие-то вещи, ну такие как бы материальные, но они не материальные, потому что мотив у них духовный. Например, вы приходите к наставнику, он вам говорит, вот тебе лопата, вот тебе кучка песка небольшая, перекидай вот с этого места на вот это там 3 метра расстояния. Отсюда вот перекидай эту кучку. И наблюдает за ним. Он ее кидает. Наставник может смотреть за настроением. Человек кидает и думает, вот же, блин, дожился. Взрослый мужик. Стою, лопатой здесь что-то кидаю. Зачем сюда кидать? Она здесь неплохо лежит. Здесь сюда кидать, здесь же люди ходят. И вот человек сражается внутри. А другой будет кидать и будет вообще об этом не думать. Будет здорово. Я вот делаю, мне попросили, я это делаю. Наверняка он знает, зачем я это делаю. И да, наставник даже это увидит. Потом он другую деятельность даст, что-то связанное с деньгами. Потом третью деятельность даст, связанную с управлением, с организацией. Потом четвертую деятельность даст с интеллектом, то есть с изучением какого-то, с преподаванием какой-то науки. И все, и понаблюдает, а потом увидит, от чего человек больше всего испытывает удовлетворение, есть ли у него навыки продолжать развиваться в этом направлении. И вот так определяется наша деятельность. Все, ну вот так как вы там еще задали вопрос, какой лучше деятельностью заниматься, ну, я-то могу сказать, какой лучше деятельностью заниматься, опираясь на ведическое знание. Вопрос, насколько вы сможете теперь этим заняться, вот и все. Самая лучшая деятельность, говорится в этом мире, это та деятельность, которая возвышает сознание человека, то есть связана с тем, чтобы возвышать сознание человека. То есть давать знания о Боге – это самая лучшая деятельность, лучше не найти, потому что это единственное, чего людям не хватает в этом мире. Все остальное уже есть, но знания о Боге нету. Оно, вернее, есть, его немногие получают. Вот эта деятельность самая возвышенная. Бог говорит об этом в Писании, говорит, тот, кто рассказывает эту науку, всем очень и очень дорог мне. То есть, значит, он хочет этого, поэтому наша жизнь должна протекать таким образом. Что хочет Бог? Не что я хочу, а что Он хочет. Да, как в молитве христианской. Да будет воля твоя. То есть не мое желание, а пусть это твои желания будут, что ты хочешь. Да, вот если так рассуждать, вот эта деятельность является лучшей. А так, на самом деле, нужно найти, конечно же, время наставника, чтобы они нас заняли какой-то деятельностью. Мы прожили в закрытом каком-то пространстве и занимались только духовной практикой, при этом при всем параллельно сжигаются материальные желания, ненужные, ну, иллюзорные вообще. А и также параллельно развивается у нас склонность к какой-то деятельности, которая заложена изначально с рождением у нас внутри. Это интеллектуальная какая-то, может быть, деятельность организационного плана, менеджериального, там, финансового, или просто человек просто любит трудить, ну, трудиться любит. И наставник это может выявить.
Угу. Вот по поводу наставника и по поводу вашего примера, интересно, почему бы этому человеку не прояснить вообще, для чего кидать песок лопатой в ближайшее место, где еще и люди ходят? Действительно ли нужно вот гуру так подчиняться беспрекословно, не задавая вопросов? Или, может быть, стоило бы прояснить?
Иногда, конечно же, можно им прояснять, потому что гуру даст объяснение любому нашему действию. То есть, если я недопонимаю, зачем я это делаю, конечно, мы имеем право спросить, и гуру обязательно нам объяснит. Но если, в принципе, я понимаю, зачем это делать, надо просто это сделать и все. Терпеливо выработать терпение и выполнить наставление просто и все наставника или духовного учителя. Потому что иногда мы можем не понимать, зачем мы это делаем.
То есть я могу не понимать, для чего это, но я могу совершенно доверять духовному учителю и понимать, что если он говорит, то это в любом случае нужно. Может быть, я пока этого не понимаю, так?
Да, все верно. Например, в одной истории ведической пришел учитель и сказал ученику, а у того единственное средство для выживания, это была лодка, на которой он плавал и там ловил рыбу или что-то там, что-то переправлял людей, в общем, это его было, ну, то, что поддерживало его жизнь. И пришел учитель и сказал, сделай в этой лодке 4 дырки. И ученик не понял сначала, зачем их делать, она же, на ней же не поплывешь ничего. Но так как это было наставление гуру, он сделал эти 4 дырки. И все, и думал, не понимал, зачем это надо было. А потом в какое-то время, буквально через короткое время, там, через день, по-моему, через два, пришли какие-то, ну, люди и начали просто все лодки там что-то с ними делать, забирать их куда-то, уплывая. И увидели эту лодку дырявую, ее оставили просто. Все лодки остальные забрали. И все, и потом, и все оттуда ушли. И все, и потом этот ученик пришел, эти дырки задел, вот лодка осталась. Казалось бы, вот что здесь такого? Какая логика могла быть у гуру такая, да, вроде бы? Но гуру видит будущее. И он знает, зачем это нужно нам делать. Просто мы выполняем, но также мы имеем право, конечно же, спрашивать.
Угу. А вот еще в этом вопросе прозвучало такое, какая деятельность лучше? Но, может быть, это индивидуально, может быть, каждому свое, кому-то проповедовать, а кому-то вот песок кидать.
Все верно, да. В Бхагавад-гите Господь об этом говорит, что лучше несовершенным образом выполнять свои обязанности, чем в совершенстве чужие. Поэтому определить, это должен наставник или духовный учитель определить склонность нашу и где заниматься именно своим делом. Но также говорится, есть деятельность, которая находится выше этого всего. Если человек поставит своей целью жизни давать людям знания о Боге, то Господь говорит, такой человек, даже если он не мой, через какое-то время он станет великим оратором. Потому что Господь из сердца даст ему это все. Сейчас, потому что в этом есть очень сильная потребность. Она и всегда была. Во все времена был дефицит людей, которые могут нести послание Бога миру. Поэтому эта деятельность является высшая.
Спасибо, разобрались. Сегодня у нас в эфире каждый занимается своим делом. Я вот зачитываю вопросы, иногда дополняю своими. Владимир Слепцов сегодня отвечает на все интересующие нас с вами, дорогие слушатели, вопросы. Но ваша миссия в этом часе – просто задавать вопросы, просто писать у нас на сайте, сайт наш vedaradio.fm. Ну и, конечно, мы ждем звонков по скайпу. Логин у нас «Ведорадио» пишется слитно. Одно слово такое «Ведорадио». Звоните. Звонки мы вне очереди принимаем. А все вопросы в письменном виде у нас становятся в очередь. Например, дальше у нас на очереди вопрос от Татьяны. «Я живу в Днепропетровске», — пишет Татьяна. «Хочу следовать ведической традиции, найти духовного наставника. Посоветуйте, пожалуйста, какие-то контакты, кому можно обратиться или куда нужно пойти». Ну вот, я не знаю, как насчет конкретных контактов, но, может быть, вы просто советы дадите, как, что нужно сделать, чтобы найти духовного наставника, даже в Днепропетровске.
Ну, насколько мне память не изменяет, недалеко от ЖД вокзала, если стоять, например, спиной к ЖД вокзалу, надо идти вправо где-то метров, может быть, 200 по главной дороге, потом повернуть влево, и там хоть у кого спросите, где находится духовная академия, ведическая духовная академия, либо кафе Говиндас. Это вы прямо так прямо можете пройти, и там оно прям недалеко находится, это центр. Вы можете пройти туда, в эту духовную академию ведическую, и там найти наставника, хорошее руководство, вы все там узнаете. Можете прям набрать в интернете, там Днепропетровск, там духовная академия или как... ведическое, или кафе Говиндас, берите его туда, придите, там вас встретят и все вам расскажут, покажут.
Вот так практически четко направление было задано налево, направо, в центре. Я даже не ожидала такого ответа, вот так. А вообще...
Это же Ведорадио. Чудеса здесь происходят такие.
А вообще, вот как, если человек в общем хочет найти духовного наставника, на что ему нужно ориентироваться?
Ориентироваться нужно на то, что сначала нужно выбрать традицию, направление. Наставники, потому что находятся в традициях. Если наставник находится вне традиции, то нельзя, он не может взять ответственность за подопечного. Он, конечно, может быть наставником в какой-то области, может быть, ограниченной причем при всем. Специалист, например, наставник там, в медицине, например, да? Это же тоже может быть наставник. Наставник там по строительству, наставник там в юриспруденции там, и так далее, в политике в какой-нибудь. Тоже могут быть наставники, почему нет? Но что касается духовного наставничества, наставник должен обязательно быть под хорошим руководством своего наставника. У него должен быть гуру, учитель. И он должен быть обязательно в традиции. Вот человек сначала должен выбрать традицию, в какой традиции он будет искать себе наставника. Подобно тому, как если мы хотим стать хирургами, мы куда должны пойти? В медицинское учреждение. То есть мы же не идем в строительное какое-то учреждение. Медицинское. И там уже ищем наставника именно непосредственно хирургии. Если мы хирургами хотим стать. Так же и здесь. Сначала мы выбираем традицию. Потом в традиции уже ищем себе наставника.
Ясно. Спасибо за рекомендации. У нас есть два вопроса. Один довольно короткий, а другой – это целое письмо. Но вот я успела его прочитать. Мне кажется, все-таки нужно как-то полностью его зачитывать. А после этого перейдем к короткому. Итак, Вячеслав написал: «Добрый день, примите мои смиренные поклоны. Заинтересовал ваш вопрос о совмещении занятий спортом. Вопрос и ответ. У нас поколение такое. Вы сказали, нужно определить свою природу. Как определить свою природу? Астрологи не всегда могут это сказать. На мой взгляд, без духовного человека это невозможно». Давайте я зачитаю все, и мы, пожалуй, разделим потом на вопросы. Итак, дальше о спорте здесь речь идет. В Бхагавад-гите говорится: «Помни обо мне всегда». Если делать все в сознании Бога, например, я занимаюсь спортом, не ставя этой целью своей жизни, а понимая, что для моего здоровья это необходимо, и в нашем мире, особенно в Москве, для того, чтобы иметь здоровое тело. Но целью ставить рекорды, а стать чемпионом. в общем, не ставить цели, ставить рекорды и стать чемпионом. Или занятия спортом в любом случае привязывают меня к этому телу. Я слышал истории о преданных людях, которые постоянно служили Господу даже в момент болезни, но у них не было здоровья. Так где золотая середина? Смотрю на стариков, которые выглядят бодренько и занимаются спортом. Я понимаю, что это попусту прожитая жизнь, но привлекает в них живучесть и минимум болезни. Я понимаю, что в Бхагавадгите 18.66 «предайся мне и ничего не бойся». Наверное, у меня очень слабый уровень, и я задаю такие глупые вопросы. Вот все это от Вячеслава. Сейчас я вам скопирую это письмо. Такие вопросы задают.
Ну, в принципе, с ответом ничего не меняется. Тот же самый ответ. Можно быть здоровым просто так же, если вы чувствуете, что это вам помогает поддерживать себя, и вы тратите на это минимум времени. Почему бы нет? Заниматься можно, конечно же. Поддерживать свое здоровье – это одна из главных вещей нашей жизни. Иначе в больном теле как мы сможем заниматься духовной практикой? Но просто не надо ставить акцент на то, что я очень, сильно этим всем занимаюсь. Может быть, я не хочу стать чемпионом, но я много на это времени трачу. Потому что это в любом случае уже поставите цель какую-то. Не так, что я просто это делаю и все, мне хорошо. А зачем я это делаю? Но если мы это делаем, да, для того, что это нам помогает духовно расти, почему нет? Это очень хорошо, занимайтесь спортом. Главное, чтобы это не мешало вашей духовной жизни. Главное, чтобы не мешало вашей духовной жизни. Если человек правильно питается, соблюдает режим дня, рано встает, омывается, духовной практикой занимается, йогой занимается, то тогда ему не нужно все эти вещи, залы спортивные, какие-то тренажерные, все это. Зачем? Этого ему достаточно будет, он будет удовлетворен, и здоровье будет хорошее. Здоровье оно от чего? Это же не то, что я тело поддерживаю, мое здоровье хорошее. Есть люди, которые тело поддерживают, и они больные все равно. Здоровье же оно же не от тела зависит. Это от характера, от нашего. Если у нас в характере покой, мир, спокойствие в уме, если у нас мысли хорошие, если мы нравственно воспитаны, культурные люди, знаем, как правильно вести себя, выполняем свой долг, не нарушаем законы Вселенной, ваше здоровье будет идеальным, и не надо никуда ходить. То есть наш внутренний потенциал, наш характер, наши мысли, они являются основой нашего здоровья. Но если наше здоровье, наши мысли, все, речь, вот это все, поступки наши, все плохие, там хоть всю жизнь ходи в эти залы, все равно болеть будешь. То есть, если вот с этим вы разберетесь, то я не думаю, что у вас будет сильное желание заниматься этим всем. Найдите деятельность, которая будет приносить вам больше удовлетворения. Больше удовлетворения, нежели просто ходить в спортзал. Пока если у вас пока другого ничего нет, то можно это делать, но следите за временем. Оно неумолимое. Секунды, говорится, не купишь за миллион долларов. Оцените, попробуйте узнать об этом все поподробнее, что это такое значит.
Да, спасибо. Еще раз напомнили об этом. А Вячеслав здесь еще писал, как определить свою природу. Астрологи не всегда могут это сказать. На мой взгляд, без духовного человека это невозможно. Но это подтверждение ваших слов. Вы как раз и рекомендовали все-таки спросить духовного наставника, возможно, как найти свое применение правильное в этой жизни.
Да, все верно, Алисия, да.
Угу. Хорошо, тогда не будем останавливаться. На этом у нас есть, как я говорила, небольшой вопрос, но важный. Скажите, пожалуйста, что важнее для девушки, карьера или семья? Может быть, кто-то не слышал ответа и хотят поподробнее об этом узнать.
Конечно же, семья важнее.
Ну почему?
Это и есть ее карьера. Она должна так мыслить, что моя карьера – сделать семью счастливой. Это самое главное будет. Потому что если человек не ставит, если женщина не ставит такой цели в жизни найти семью и создать благоприятные условия, хороший климат отношений, взять себе просто в супруге такую личность, которая будет поднимать ее духовно, создавать ее условия, помогать этой личности, служить. Вот это и есть карьера женщины. Она будет счастливая и удовлетворенная. Но если женщина отправится в другую сторону, думаю, сейчас я в мир пойду и заработаю много денег, стану престижной какую-то, в общем, такую жизнь буду вести динамичную, и при этом при всем у меня не будет семьи никакой, то какой в этом смысл? К старости это придет тоже, опять же, огромное разочарование, что жизнь прожита впустую. А если они думают, да нет, я же еще и мужа уже буду иметь, чтобы он дома сидел, там, ну и даже если не дома сидел, пусть тоже где-нибудь чем-нибудь занимается, а я буду тоже чем-нибудь заниматься. Тогда какой смысл вообще в этой деятельности? Вы же друг друга не будете видеть. Вы же не будете, вы будете жить только работой. Это значит, все мужчины, которые будут на работе у вас, вы в мыслях будете с ними, ну, быть женами их. То есть отдавать свои силы, которые официально принадлежат вашему мужу, для того, чтобы он совершил главный подвиг в жизни. А вы эти силы будете тогда растрачивать на других мужчин, на других людей куда-то. Эта сила будет уходить. В конце концов, это чем закончится? Год, два, три такой жизни, начнутся скандалы, стрессы, депрессии какие-то, в общем, конфликты в семье, разводы могут быть, детей может не быть. А если дети будут больные, а если будут не больные, подрастут, увидят, как мама с папой живут, так они такими же станут, потом вырастут эгоистичными. Каждый о себе думает. Мужчина думает, у меня своя карьера, женщина думает, у меня своя карьера. Ребенок смотрит на них, думает, ну ладно, у меня тогда своя будет карьера. Ну и вот так вот эта вот веселая жизнь, она потом ни к чему хорошему не приведет. То есть посмотрите, карьера, ну если у женщины есть какое-то хобби, ничего плохого в этом нету. Пусть она занимается какой-то деятельностью, которая приносит ей удовлетворение. Но самое главное, чтобы семья не страдала из-за этого. Семья не чувствовала ущербность, ну, положение и вообще присутствие женщины, жены, матери в одном лице дома. Если ее нет, она постоянно где-то занята. Ну, какой в этом смысл тогда?
Ну, вот сейчас кто-то может вас услышать и заметить, какая-то женщина, допустим. Да я бы с радостью просто домашними делами занималась и не беспокоилась вообще о заработке денег. Но вот есть у нас семья, есть дети. Но откуда деньги тогда брать? Вот у мужа не хватает зарплаты на всех. Как тогда быть? А мы живем в Москве, допустим.
Но помогайте мужу, если у вас нет знаний, просто пока еще не развились так, что и муж не обладает таким, ну, как бы, знанием и могуществом, чтобы зарабатывать столько, чтобы поддерживать всю семью. Конечно же, женщина должна, обязана помогать ему, но не делать это из жизни карьеру целую для этого.
Акцента, чтобы не было на карьере.
Конечно, конечно. Как-то можно, вы же друзья, вы должны друг другу помогать, даже в тяжелых ситуациях, если женщина, ну почему бы не пойти не помочь ему? Ну, под его хорошим руководством. Пусть он скажет, чем заниматься, пообщайтесь, посоветуйтесь. Но ни в коем случае никакой карьеры. Карьера – это значит, я хочу, ну, славы какой-то, я хочу больше денег. А куда, зачем? Это же надо, ну, разбираться с этим всем. На самом деле, если женщина ведет праведную, хорошую жизнь, духовную жизнь, молится Богу за мужа, это ее долг, то мужу придет разум, и он знать будет, как заработать столько денег, чтобы хватало. То есть в этом ее тоже должна быть как бы ответственность, обязанность, это долг ее помогать мужу. Но только все это нужно делать, конечно же, под хорошим, ну, руководством, получив хорошее образование духовное. Как это делать все? Потому что Бог на самом деле, он же не бедняк, он самый богатый. Все богатства мира ему принадлежат. Неужели он не услышит молитвы своей преданной и не поможет? Это вопрос только нашей веры, опять же. Ну и мужчина тоже должен, ну, заниматься духовной практикой, быть сильным. Каждый день взращивать свой духовный потенциал и потом с этой силой идти на войну. И женщина молится за него. И тогда, говорится, ни одна стрела не попадет в вашего мужа. Если вы просто молитесь, все мимо пролетит. Но он придет победителем, принесет доспехи, то есть все принесет домой. Целая наука такая, отношений, конечно же. Ну, так или иначе, вот так, как-то вот так.
Вот вы сказали, что нужно получать духовное образование. А что насчет материального обычного образования? Если цель у женщины совсем не карьера, то, может быть, и высшее образование не нужно получать? Но вот часто родители, допустим, дочерям своим говорят, давай, закончи институт, диплом за плечами не носить, нужно закончить. Нужно ли это девушке, женщине?
Ну, могу одной фразой сказать, конечно же, не нужно. Зачем ей это нужно? Ее диплом – это ее муж. Все. Если она будет верить в это, что муж ее, придет муж такой, который решит все мои, ну, вопросы вообще семейной жизни, зачем ей этот диплом? Потому что если будет диплом, придется идти работать, устраиваться. Это значит все. Это значит, я потеряю свою, ну, как бы, ценность женщины. Я стану в этой социальной системе некой такой, ну, марионеткой или батарейкой, которая будет все просто пытаться как-то иметь, высасывать все вот это, все эксплуатировать и так далее. Зачем это? Можно получить образование духовное же. Материальное образование могут получать мужчины. То есть, где бывают такие, ну, например, есть медицина, например, врачевание, да? С одной стороны, вроде бы, как бы это материальное образование, нужно его получить, и диплом нужно получить, иначе как людей лечить? Но если человек ставит это целью для того, чтобы помогать людям, любить их и поднимать их сознание на духовный уровень, то тогда это образование уже не материальное, оно духовное. То есть, мотив меняет сразу же. мотив меняет уровень этот. У женщины, в принципе, нет необходимости. Но есть, может быть, и образование в духовной сфере, которое как бы материально, может быть, тоже надо какой-нибудь сертификат получить там по кулинарии, например, да, обучиться. Но для этого не надо высшее образование иметь. Просто каким-то вещам женским, женским вещам можно обучаться. Почему нет?
Хорошо, спасибо, разобрали этот вопрос детально, можно сказать. А дальше мы переходим к вопросу от Татьяны. «Всю жизнь, — пишет Татьяна, — я мечтала открыть свой салон красоты. И сейчас, когда я предпринимаю какие-то действия, каждый раз что-то случается, что препятствует. То я заболеваю, то дочь, то мы вместе в больницу попали. Я сделала вывод, что мне нужно больше погрузиться в духовное развитие, чем в материальное. Может, мне вовсе не стоит начинать с открытием салона. Я знаю, что высшей целью жизни должно быть служение Богу и путь к Нему». Как совместить, сбалансировать материальную деятельность и духовность? Вот четко по теме у нас вопрос.
Получите образование сначала духовное и параллельно также получайте образование, коль у вас уже есть склонность. Вот это, кстати, как раз-то тот вариант хобби. Вот это хобби открыть салон красоты. Женщина может, но им должен управлять мужчина. То есть руководство в этом центре должен, женщина должна наполнять его просто и все. Но для этого нужно получить образование, например, то же самое юридическое образование. Что значит салон красоты? Что неужели просто над телом работать, чтобы тело было красивым? Наверняка у вас есть там внутри какие-то идеи, которые затрагивают не только тело, еще и нашу психику, характер наш, внутренние какие-то наши потребности в этом мире. В конце концов, духовность. Говорится, юридический доктор, если... не приводит пациента к Богу или к духовному учителю, то этот процесс лечения считается незавершенным. То есть человек по-прежнему остается больным. Потому что выздоровеет только он тогда, когда придет к Богу, либо к тому, кто приведет к Богу. Можно лечить физически какие-то там недуги, это само собой, но также нужно давать духовное знание людям. Вам просто нужно, скорее всего, подготовиться и как бы не совмещайте это с тем, что вы заболели там и поэтому не надо ничего открывать. Ничего-ничего. Если ваша цель благородная, то это просто грязь выходит через болезнь, которая как раз, может быть, и не дает. То есть это же сгорает карма тяжелая через болезнь. Может быть, как раз этой кармы тяжелой, она мешала, чтобы такое благородное дело сделать. Поэтому я думаю, что, может быть, и не надо заканчивать свои попытки. Просто подготовьтесь, получите образование хорошее в это время. И все равно найдите хорошее руководство. Наберите штат, вы можете организовать, если у вас есть такие внутри возможности, организуйте это все, поддерживайте, наполняйте, вдохновляйте, будьте духовным лидером просто этого центра. Если у вас есть такое, сделайте это как служение Богу. Это тоже служение Богу будет, если люди будут туда приходить, получать здоровье хорошее, узнавать что-то о Боге. Почему нет? Это же очень здорово.
Да, спасибо. Дальше мы переходим к вопросу от Дарьи. Она в первую очередь благодарит вас за вашу деятельность и интересуется, как перестать беспокоиться о том, встретится ли тот самый человек на пути, с которым можно будет построить гармоничную семью. Стоит ли больше внимания уделять духовности и оставить все беспокойства? Или нужно как-то самой делать попытки и встретить этого человека, который впоследствии станет супругом?
Конечно же, вы должны делать попытки, но вы должны знать, что это за попытки. Если вы занимаетесь духовной практикой, изучаете нравственную чистоту женщины, целомудрие, ее могущество внутреннее, благодаря духовной практике, это и есть та самая попытка. Не так, что я выхожу и ищу на улице там, с фонариком или с навигатором этого мужчину. Нет, это не попытка, это бесполезная попытка. Попытка подразумевает, я готовлюсь, я хочу быть настоящей женой, настоящей матерью, настоящей соратницей, настоящей женщиной, настоящим другом. И я должна подготовиться, это не такая дешевая вещь, что я уже почти что такая, пойду искать. Да нет, вот такой и придет, на каком вы сейчас уровне. А если вы возвысите свое сознание духовное, это ваш как бы вклад в вашу семейную жизнь. Вы сейчас вкладываетесь, потому что потом придет такой парень, он по судьбе обязательно придет. Он придет к вам и скажет, какая ты? А вы скажете, такая. И такая, и накрашенная такая, не накрашенная никакая, в общем. Нет, я должна быть какой? Я должна быть образованной. Тогда и придет образованный мужчина, хороший. Это ваш вклад. Это ваш вклад в семейную жизнь. Это тоже поиски такие. Они имеют просто вот такой временной промежуток, и все. Поэтому не теряйте возможности. Бог все равно пришлет вам кого-нибудь. Просто на каком уровне вы будете находиться. То есть подобное подобному привлечется.
Да, интересно. Вот Максим далее спрашивает, правильно ли я понимаю, прежде чем принять наставника и начать его поиск, я должен поднять свой духовный уровень и увеличить уровень своих знаний?
А как же вы без наставника это сделаете? Как вы поднимете духовный уровень? Все равно кто-то вам должен давать метод поднятия духовного уровня. Кто-то должен вам подсказать, как это делать. Потому что можно же дров наломать. Пойду йогой, но многие думают, пойду йогой позанимаюсь. Идут какие-то клубы йоги, начинают заниматься, а там духовностью даже не пахнет. А они вроде бы гнутся там и все, и медитируют. А на чем медитируют? Загляните в мысли, о чем люди думают, когда в момент медитации сидят. О тех же самых потребностях, еда, сон, деньги, совокупление, оборона, власть, престиж какой-то. Что это за йога? Это не йоги, это ежики какие-то. Нет, нужно найти какого-то человека, хоть какие-то азы мне подсказал, с чего начинается моя духовная жизнь. Пусть он будет не основным моим наставником, я еще потом его найду, наставника. Но каких-то людей, которые уже стоят на духовном пути, я могу спрашивать, они тоже будут моими наставниками. Наставников должно быть много, одного недостаточно наставника. Просто один должен быть такой главный, который возьмет ответственность за мой духовный рост. Остальные могут не брать ответственность, но при этом быть наставниками. Разбирайтесь в этом.
Угу, хорошо, мы разбираемся дальше, пока с вопросами от слушателей. Мне нравится, когда вот лаконичные вопросы, но серьезные. Оксана, например, пишет. Ее интересует, как даже в самых трудных ситуациях научиться видеть Бога и как это передать другим.
Нужно понять, что трудная ситуация – это уже проявление Бога. Не то, что Он так хочет нам что-то сделать плохое. Он, наоборот, нам хочет сделать что-то хорошее. Он хочет нас сделать сильными. Скажите, пожалуйста, как штангист станет сильным, если он не будет на тренировках добавлять блинчики на гриф? Чтобы штанга немножко тяжелее становилась. Так же и Бог, но это не Он это устраивает, это законы Бога. Законы этой вселенной устраивают какие-то ситуации, которые заставляют нас напрягаться немножко и думать о чем-то возвышенном. Посмотрите, все великие какие-то события у людей в жизни происходили тогда, когда появлялась какая-то временная такая жизнь, где идет стресс, какая-то депрессия, напряжение какое-то, может быть, тяжелые. Люди в это время растут внутри духовно, потому что они начинают к Богу обращаться. То есть нужно понимать, что в сложной ситуации выходит просто тяжелая карма, которая не дает мне понять Бога. И я хочу просто понять Его. В это время нужно просто молиться Ему, говорить, Господь, дай мне разума, дай мне силы выдержать это все. Наверняка это все создается, потому что я когда-то кому-то тоже создал такие трудности. И вот сейчас они пришли в мою жизнь. Я хочу достойно их пройти. Дай мне разума, дай мне сил. И вы увидите, ситуация сразу же может кардинально измениться. Сразу же. У меня вот такой случай был. Я шел в... в паломничестве так, и ни воды, ничего, ничего нету, и кругом никаких водоемов нету, и жара просто, и все, и уже молитвы они такие становятся уже тяжелые, потому что еще пока находимся в материальном мире. Я уже понял, что я сейчас просто не выдержу, упаду уже. И я просто сказал, Господь мой, пожалуйста, где-то водоем должен быть, то есть дай мне разума понять, в какую сторону мне двигаться, чтобы к какому-то водоему прийти, хотя бы омыться просто, потому что уже нету сил. Ну а так как водоема все равно рядом нету, то что произошло? Там буквально через 2 минуты надо мной появилась огромная туча. Просто она сделалась просто буквально за каких-то 2 минуты, просто вжух сразу. И такой ливень прошел где-то, он минут, можно, наверное, 10 лил. Просто лил и лил и лил. Хотя вокруг везде солнце светит. И я просто оттаял, просто в себя пришел. И потом оно все свернулось, и ни тучи, ничего нету. И все, и вот все, и все довольны, в общем, остались. То есть вопрос только нашего предания Богу. Нужно понимать, что по вере наше нам воздается. Если мы верим в Бога, Он обязательно проявится. Пробуйте просто предаваться Ему, молитесь Ему. Вы увидите, Он даст вам силы. То есть правильно формулируйте желание. И Он обязательно откликнется. Он ближе всех к нам находится. Он прямо в сердце у нас находится. Не где-то на небесах. Прямо в сердце находится.
Спасибо за такой вдохновляющий ответ в конце эфира. И чудеса у нас просто прозвучал пример чудес. Спасибо вам, Владимир. И у нас есть еще напоследок отзыв от Василия из Тобольска, которому вы отвечали уже. Он написал: спасибо большое за исчерпывающий ответ. Буду следовать вашим наставлениям. Мы как раз вместе смотрим сериал «Джатха и Акбар», который вы рекомендовали. Там тоже затрагивается эта тема. Мои поклоны. Вот мои поклоны тоже всем, кто сегодня участвовал так или иначе в нашем эфире. Спасибо вам, Владимир, в первую очередь. У нас еще запланирован один эфир в этом году. Он будет ближе к Новому году, предновогодний такой. Я думаю, мы на этом еще не остановимся. Даст Бог, мы еще будем встречаться на волнах Ведорадио. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам большое. Ну вот я в Тобольске скоро буду. Первый раз мы туда, в этот город, приедем. Поэтому заходите на сайт, узнавайте информацию и приходите на наши занятия, на наши лекции. Спасибо всем слушателям. Спасибо, Олеся. Всего доброго вам. Будьте счастливы.
До свидания.